свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вице-президент США Джо Байден проводит переговоры в Москве. О чем пойдет речь на встрече американского политика с представителями российского гражданского общества? Европейский Союз намеревается направить в Ливию военный контингент для предотвращения гуманитарного кризиса. Почему не удается ослабить накал вооруженного противостояния в этой стране? Орбитальный корабль Discovery завершает свой последний полет. Насколько успешной была эксплуатация этого космического челнока? Такие вопросы поставила перед нами среда, 9 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Москве прошли пикеты против планов по строительству трассы Москва-Санкт-Петербург через национальный парк Завидово. Организовали эти акции протеста активисты Клинского отделения партии «Яблоко». По их данным, есть еще несколько вариантов строительства трассы, не затрагивающих заповедник, но местным чиновникам выгоднее вырубать лес и прокладывать дорогу через вновь создаваемые промышленные зоны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным экологов и активистов партии «Яблоко», в Клинском районе Московской области трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет через участок национального парка Завидово, где по закону запрещены любые строительные работы. На территории Завидово располагаются государственная резиденция «Русь» президента России и комплекс отдыха «МИД России». Пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков заявил газете «Коммерсант», что комплекс находится в ведении Федеральной службы охраны. В среду в Москве экологи и представители партии «Яблоко» провели ряд одиночных пикетов под лозунгом «ФСО. Национальный парк Завидово неприкосновенен». Об этом «Радио Свобода» рассказала организатор пикетов, председатель Клинского отделения партии «Яблоко» Надежда Самсонова.
Мы обращаемся от имени Совета граждан к ФСО, чтобы он принял решение по тому беспределу, который творится сейчас со строительством платной трассы «Москва-Санкт-Петербург». На последних слушаниях в городе Клину 3 марта рассматривался один вариант прохождения этой трассы по границе национального парка Завидово. Мы считаем этот вариант совершенно неприемлемым, потому что Завидово национальный парк должен быть сохранен, он уникален, должен развиваться дальше, у него должна быть охранная зона. А тем, что сейчас проведут здесь дорогу, мы считаем, что парк начнется время, когда будут этот парк просто уничтожать.
Почему вы именно к ФСО обращаетесь?
Дело в том, что на территории национального парка Завидово находится резиденция президента. Поэтому он охраняется ФСО. И он имеет полное право сейчас сказать нет изменению границ, нет прохождению трассы через национальный парк Завидово. В его руках решение этого вопроса. Но на данный момент у нас очень большой силой обладает наш мэр города Подстригани. Он почти 20 лет у власти. Он уже скупил много земель в Клинском районе, отдал их под промзоны. И в данный момент он как раз не заинтересован, чтобы по другому пути прошла трасса, а только в этой трассе он заинтересован, потому что остальные земли принадлежат ему. Там будут тоже промзоны. И весь наш Клин окажется во власти промзон, дорог, и не будет нашего заповедника Завидово.
В пресс-службе компании «Росавтодор», куда я обратилась за комментариями, опровергли информацию о том, что трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет через заповедник Завидово. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в администрации Завидово сообщает, что новая трасса коснется лишь незанятых лесом полевых угодий. О сложившейся ситуации говорит сотрудник российского отделения «Гринпис» в России Михаил Крендлин.
Вопрос касается очередного надвигающего скандала с прохождением трассы скоростной автодороги полотной Москва-Санкт-Петербург, который, как выяснили на недавно прошедших общественных слушаниях в Клину, должны затронуть несколько ценных природных территорий Московской области. Во-первых, это территория государственного комплекса Завидово. Это, в общем, довольно специфическая территория. Это, конечно, изначально, ну и, собственно, основная функция этой территории – обеспечение функционирования государственной резиденции «Русь» президента Российской Федерации. Собственно, вся территория находится в ведении Федеральной службы охраны. Тем не менее, в соответствии с положением, утвержденным указом президента, это территория имеет статус национального парка, территория, по которой, в соответствии с федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, в принципе, запрещается прокладка линейных сооружений, не направленных на обеспечение функционирования этого парка. Плюс, в силу достаточно жесткой охраны этой территории. Это действительно ценная природная территория, где у нас точно большое количество ценных природных объектов, поэтому этот вариант прохождения трассы, он, безусловно, будет являться нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях. А помимо этого, что менее известно, но тем не менее это тоже важно, вот этот вариант затрагивает еще одну ценную природную территорию, природный комплекс Саньковский. Это планируемый государственный природный заказник, который пока не создан, но включен в схему развития размещения особо охраняемых природных территорий Московской области. То есть правительство Московской области однозначно приняло решение, что эта территория должна быть сохраняться, естественно, прокладывать прямо через ее середину такой магистрали, в общем, тоже не совсем законно, а во-вторых, прям нарушает там планы Московской области по сохранению среды обитания. Плюс, с учетом того, что в Крыму существует достаточно мощное общественное движение, действительно будет очередной скандал, ну и еще раз показатель того, что лоббисты этой трассы совершенно не собираются считаться с природоохранными нормами, несмотря на все их заявления и, в общем, на требования высшего руководства нашей страны.
Строительство трассы Москва-Санкт-Петербург через заповедник Завидово может стать очередным серьезным конфликтом между авторами проекта и экологами. К защитникам Завидово присоединяются экологи из организации «В защиту Химкинского леса», говорит активист движения Ярослав Никитенко.
Безусловно, согласно российскому законодательству, особо охраняемые природные территории могут использоваться только в рекреационных целях и для прокладки дорог, строительства супермаркетов и так далее. Проект явно коррупционный, и местная инициативная группа указывает на связи местной администрации, которой выгодно застраивать земли различными объектами, а трассы, поскольку все земли заняты, они, конечно, будут пускать в этом случае через национальные парки. Ситуация очень интересная, потому что этот национальный парк принадлежит Федеральной службе охраны. И здесь получается Химкинский лес наоборот. Хотя этот национальный парк принадлежит как бы Федеральной службе охраны, она не вправе распоряжаться по своему усмотрению. Это все-таки народное достояние. И она, конечно, тоже должна соблюдать российское законодательство. Местных людей обманывают. Им показывают, что если пройдет не через национальный парк, то вот, смотрите, она пройдет ровно посередине вашей деревни. Это в точности повторяет ситуацию с тем, как администрация Химкинского городского округа осенью обманывала людей близлежащих деревень, например, Вашутина. Но, к счастью, там есть инициативная группа, которая, конечно, не верит этой администрации. Они распространяют информацию среди людей, они проводят пикеты и митинги, и мы собираемся с ними объединяться и бороться вместе, потому что мы видим, что трасса Москва-Санкт-Петербург, она повсеместно приводит к нарушению прав людей, повсеместно приводит к уничтожению лесов, экологии.
12 марта в Москве у памятника Грибоедову активисты из Клинского района и защитники Химкинского леса проведут совместный пикет в защиту подмосковных лесов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Продолжается ли перезагрузка в отношениях между Москвой и Вашингтоном? Об этом спорят политологи Виктор Кременюк и Андрей Пиантковский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Поводом к программе «Время свободы. Грани времени», которую вы услышите после программы «Время свободы», которая сейчас звучит в эфире, стал визит в Россию вице-президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. В среду он провел встречу с президентом России Дмитрием Медведевым, на которой обсудил, как сообщается, сотрудничество Москвы и Вашингтона в вопросах противоракетной обороны, вопросы вступления России во Всемирную торговую организацию и подготовку планового визита Барака Обамы, американского президента, в Москву. Байден выступил за отмену ограничивающее российско-американское экономическое сотрудничество поправки Джексона-Вэника, а также посетил инновационный центр Сколково, где встретился с российскими и американскими бизнесменами. Неожиданности, насколько можно судить, в ходе визита американского политика в Москву пока не последовало. Об ожиданиях от этой встречи, о ее результатах и о том, как сейчас развиваются российско-американские отношения. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Соединенных Штатов Дэниела Рассела, мартовский визит Байдена носит рабочий характер. Среди основных тем переговоров – ускорение процесса принятия России во Всемирную торговую организацию, ВТО, и расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Визит Джозефа Байдена не является экстренным и неожиданным. Он соответствует протоколу ведения американо-российских переговоров на высшем уровне по принципу ротации. В 2009 году президент Соединенных Штатов Барак Обама Обама вел переговоры с президентом Дмитрием Медведевым в Москве. В 2010-м президент Медведев встречался с президентом Обамой в Вашингтоне. Визит Байдена станет подготовкой к очередной американо-российской встрече в Верхах. Вот что думает о состоянии американо-российских отношений профессор экономики, содиректор Центра российских исследований при Гарвардском университете Маршал Голдман. Мне кажется, что политически американо-российские отношения сейчас хорошие. Мы уже не обвиняем друг друга в каких-то больших преступлениях. У нас есть общие противники, что обычно сближает страны. Я имею в виду и проблему пиратства, и проблему международного терроризма, и глобальный экономический кризис. Я, конечно, не скажу, что отношения между Америкой и Россией такие союзнические, но они достаточно гармоничные. Даже на международной арене, хотя Россия не хочет поддержать наши усилия против режима Каддафи, но лет 20 назад российское правительство не придерживалось бы нейтралитета, а выступило бы на стороне ливийского диктатора. Сегодня в американских газетах вы не увидите сообщений о том, что российские лидеры ругают Соединенные Штаты, а в российских газетах, что американские лидеры ругают Россию. А каковы двусторонние отношения в области экономики? Вопрос о вступлении России в ВТО довольно сложный, и здесь далеко не все зависит от Вашингтона. Всемирная торговая организация не одобряет излишний протекционизм правительства в торговле, а правительство России продолжает играть важнейшую роль в российской экономике, внутренней и внешней. Благодаря этому в конкурентной борьбе российские компании находятся в более выгодном положении, и борьба ведется не на равных. Когда России говорят, чтобы она шире открыла свой рынок для иностранных компаний, в Кремле воспринимают это как угрозу собственной промышленности и торговли. В этом источник разногласий не только между Соединенными Штатами и Россией, но Россией и международным сообществом. Хорошо уже то, что Америка не будет препятствовать этому, как бывало раньше. Естественно, каждая страна стоит на страже собственных интересов, защищает собственную промышленность. Отсюда всяческие ограничения на торговлю, высокие пошлины на импорт и государственные субсидии на экспорт. Эти проблемы требуют обсуждения, хотя вряд ли они будут решены в обозримом будущем. Но сотрудничество в этой области возможно. Россия производит товары, которых мы в Америке не производим, но в которых нуждаемся. Так же, как Россия нуждается в том, что производим мы. Есть товары, в производстве которых мы друг с другом не конкурируем. В дальней перспективе Россия и Америка нужны друг другу. Нам еще предстоит долго строить союзнические отношения, но прогресс заметен. Думаю, будет найден общий язык по поводу таких проблем, как загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, борьба с пиратством, кто бы мог подумать, что эта проблема возникнет в 21 веке, и, конечно, ситуация в арабских странах и положение на Ближнем Востоке. Много есть вопросов, в решении которых мы можем помочь друг другу. А если будем мешать друг другу, то ситуация может стать намного сложнее и опаснее. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В программе визита Байдена в Москву встреча с представителями российского гражданского общества. Она состоится утром в четверг. О смысле и результативности такого рода контактов активистов неправительственных организаций, влиятельных политиков я беседую с руководителем комитета «Гражданское содействие» правозащитницей Людмилой Ганушкиной.
Я надеюсь, что это будет разговор о возможном сотрудничестве между гражданским обществом и руководством Соединенных Штатов. И мне бы хотелось говорить то, о чем я говорю очень много лет уже, о необходимости сотрудничества в формате власти России, власти Соединенных Штатов и гражданского общества, которое я, опять же, много раз уже это говорил, считаю сегодняшний день фактически единым. И могу говорить о гражданском обществе России, гражданском обществе Соединенных Штатов, Европы. Фактически мы так тесно общаемся, что это единое гражданское общество с во многом сильными позициями.
Вы не первый раз принимаете участие в такого рода мероприятиях. На ваш взгляд, это всего лишь протокольные встречи или что-то действительно удается сдвинуть?
Я должна сказать, что это бывает очень по-разному. Бывает, что это толковый разговор, который имеет последствия, а бывает, что это действительно протокольная встреча, когда нам дают возможность лицезреть высокое правительственное лицо какого-нибудь государства, и фактически на этом дело кончается. Это просто, так сказать, знак уважения к гражданскому обществу. Конечно, мы это все не любим и хотели бы, чтобы разговор был содержательный, но получается это не всегда. Бывает формат встречи, когда каждому дается возможность высказать свою позицию в отношении тех вопросов, которые были поставлены, а бывает так, что это говорит только тот, кем организуются встречи. Посмотрим, как это будет.
Вы никогда не ощущали себя как бы частью декорации такой вот?
Бывает, что так, да. Когда это встреча для протокола, тогда бывает, что это так. Но тогда мы стараемся донести это громко до общественности и нашей собственной, и там на Западе, который крайне чувствителен. Мы сейчас убедились, насколько чувствительны власти Соединенных Штатов, критики гражданского общества. И не только власти, например, бизнес Соединенных Штатов. Много проблем с нелицензированным программным оборудованием. И пока мы обращались даже к той же фирме Microsoft, на это обращали очень мало внимания, но как только об этом заговорили газеты в Соединенных Штатах и гражданское общество Соединенных Штатов, Microsoft мгновенно отреагировал. То есть мгновенно были принесены извинения тем людям, на которых оказывалось давление именно с помощью этих представителей фирмы Microsoft. Тут же было объявлено, что общественным организациям дается бесплатная лицензия и так далее. Это вот реакция бизнеса, но и такая же бывает реакция власти на критику со стороны гражданского общества. Поэтому вот мы стараемся использовать эти механизмы.
Есть такая полуформальная, полунеформальная комиссия, которую возглавляет господин Сурков с российской стороны, насколько мне известно, и один из советников президента Обамы Майк Макфол с американской. И там внутри этой комиссии в том числе должен быть диалог по вопросам развития гражданского общества и диалога гражданского общества.
Мне известно, что было, по крайней мере, две встречи в одной из них сейчас. Одна была в Вашингтоне, она была посвящена проблемам детства и детей и преступлений против детей и коррупции. Вторая – пенитенциарной системе миграции. Вот я участвовала во второй встрече. Ну, некоторое развитие есть, потому что наше предложение, от нас последующее предложение, не брать много разных тем, а делать подгруппы именно по этим четырем темам и продолжать их развитие, принято. И вот сейчас образована подгруппа по миграции. Я думаю, что было бы очень важно проводить семинары совместные, сотрудничать на этом поприще, потому что Соединенные Штаты могут многому нас научить в этом отношении. И одновременно у нас много общих проблем, и нам есть о чем разговаривать. Меня вообще волнует мир более широко, чем только Россия. На сегодняшний день мы вообще отвечаем более широко за то, что происходит вокруг нас, не только за то, что происходит в нашей стране.
Чего следует ждать от общения? В данном случае представители российского гражданского общества и вот высокопоставленный чиновник американской администрации. Но есть такая дурацкая фраза, вот пошли жаловаться на кремлевское начальство.
Вот я считаю, что именно проблема в том, что нас ставят в положение жалобщиков. Вот возьмите, как шел диалог между Европейским Союзом и Россией. Сначала в консультации по правам человека исключительно с участием официальных структур. Потом, когда мы вместе с нашими коллегами западными подняли большой шум по этому поводу и сказали, что на самом деле обсуждать такие проблемы без участия представителей гражданского общества фактически бессмысленно, тогда вне рамок, близко к рамкам этих консультаций был устроен предварительный день, когда встречались официальные лица с российскими неправительственными организациями, но наши официальные лица никогда, несмотря на все приглашения, не принимали в этом участие. Потом, по их инициативе, на эти предварительные консультации перестали допускаться западные МТО. То есть нас фактически ставят в положение жалобщиков. На самом деле, я убеждена, что вот диалог должен быть именно вот такой четырехкомпонентный. В нем должны участвовать представители власти одной стороны, другой стороны и представители гражданского общества и той, и другой стран. Нам есть что сказать обеим сторонам, в том числе и политикам западным и американским.
Говорила руководитель комитета гражданское содействие, правозащитница Светлана Ганушкина. Помимо встречи с представителями общественных организаций России, вице-президент США Джо Байден увидится и с российскими оппозиционными политиками. Об этом разговор мы поведем подробно завтра. И встретится с премьер-министром России Владимиром Путиным. Таким образом, программа Байдена как бы разделена на две части. И завтра мы также попытаемся в программах сравнить результаты переговоров высокопоставленного американского представителя. Любопытно, что поездка Джо Байдена, как и все последних лет американско-российские контакты на высшем уровне, проходят на фоне неизменных социальных ожиданий и настроений россиян по отношению к американцам и Соединенным Штатам вообще. Об этом автор и ведущий рубрики «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода» Вероника Баде.
Согласно данным Левада-центра, в списке государств, враждебно настроенных по отношению к России, США стоят на 5-м месте, после Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. При этом отношения между двумя странами относительное большинство, 37% россиян, определяют как нормальные, спокойные. Прохладными их называют 33% опрошенных, напряженными 12%, враждебными 2%, дружественными 7% и добрососедскими считают эти отношения 6% респондентов. Вот комментарий Алексея Левинсона, руководителя отдела социокультурных исследований центра.
Отношение россиян к Соединенным Штатам Америки не стоит в ряду отношений к каким-либо другим странам. Это отношения исключительные. Только эта страна, по мнению россиян, является чем-то равным нашей стране по некоему праву быть главными в мире. Мир россиянам представляется поделенным на две части, их и нашу. На сегодняшний день это иллюзия, понимание этого тоже присутствует, но никакого другого, так сказать, супостата нет. Отношение к Америке в этой связи есть одновременно и отношение как к врагу, и отношение, ну, своего рода уважения. Вот доказать это можно таким образом. Кого вы бы назвали врагами России? На втором месте, сразу после чеченских боевиков, идут Соединенные Штаты Америки. 40% это говорит. Или там Америку называют агрессором, который стремится взять под контроль все страны мира. 73% это говорят. Это данные 2010 и 2011 года. В то же время 47% россиян говорят, что у нас отношения с Америкой хорошие или нормальные. Вот они нормальные, потому что, да, это наш такой вековечный противник, но это нормальное положение вещей.
А какова вообще роль врага, в данном случае внешнего, для российского общественного сознания?
Она очень велика. Враг имеет очень большое значение для той конструкции, внутри которой россияне видят себя. Отчасти можно сказать, что без какого-то внешнего врага россияне не могут как бы себя просто разглядеть, увидеть. Враг — это своего рода зеркало, только такое перевернутое, дважды кривое.
А что нам говорит такая картина о россиянах?
Это смесь отчаянной храбрости и отсутствия спокойной уверенности в себе.
Это был социолог Алексей Левинсон. Если исследователи просят россиян высказать свои пожелания к внешнеполитическому курсу страны, то лишь 14% граждан настаивают на том, что России нужно стремиться к сближению с Соединенными Штатами. 36% уверены, что тут стоит соблюдать дистанцию. А основная позиция, которую разделяют 40% опрошенных, такова – сохранять нынешние отношения с Америкой.
Российское массовое сознание – Соединенные Штаты Америки в день очередной российско-американской важной политической встречи. Вероника Баде. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Европейский Союз намеревается направить в Ливию военный контингент для предотвращения гуманитарного кризиса. Москва и Тбилиси могут возобновить прямой диалог по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Орбитальный корабль «Дискавери» завершил последний космический полет. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Какие москвичи интересуют вице-президента США?
Комментарии экспертов.
Эколог Михаил Крейнлин. О скандале вокруг президентского Завидова.
В блогах Свободы.
Блогер Светлана Штаркова. Должна ли благотворительность быть профессиональной?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы, работающие на месте взрыва на Мичуринском проспекте Москвы, изучают несколько версий произошедшего. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, не исключено, что взрыв является отвлекающим маневром для более серьезного преступления. В местах массового скопления людей в столице усилены меры безопасности. Президент России Дмитрий Медведев надеется на то, что вопрос российского участия во Всемирной торговой организации решится уже в этом году при поддержке Соединенных Штатов. Об этом Медведев заявил в ходе переговоров в Москве с вице-президентом США Джо Байденом. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект, направленный на усиление борьбы с коррупцией. Как сообщил журналистам спикер палаты Борис Грызлов, планируется ужесточить ответственность за получение и дачу взяток. Кроме того, отдельным преступлением предлагается считать посредничество во взяточничестве. Ливийские повстанцы призвали мировое сообщество как можно скорее договориться о создании в стране зоны, свободной от полетов авиации, чтобы положить конец авиаударам, наносимым силами сторонников Муаммара Каддафи. В Лондоне несколько человек захватили сегодня дом, принадлежащий сыну ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифу аль-Асламу. Они заявили, что заняли особняк в знак солидарности с ливийцами, которые противостоят сейчас режиму Муаммара Каддафи. В Египте сторонники оппозиции, участвующие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подвергли сегодня нападению со стороны группы неизвестных вооруженных ножами. Более 30 человек погибли сегодня, и десятки были ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 9 марта. В швейцарском городе Берн начинаются двусторонние переговоры между российской и грузинской сторонами по вопросу присоединения России к Всемирной торговой организации. Грузия – единственный член ВТО, выступающий против вступления в эту организацию России. Москва рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов, которые теоретически дипломатическим путем могли бы надавить на Грузию. Большинство экспертов согласны, что шансы на успех невелики. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Накануне переговоров пресс-секретарь президента Грузии Манана Манджигаладзе подтвердила, что Тбилиси получил от Москвы через швейцарское посольство предложение продолжить переговоры по ВТО. По словам Манджигаладзе, условия грузинской стороны, при которых она сможет дать согласие на вступление России в организацию, остаются прежними, а именно обеспечить прозрачность на пропускных пунктах на грузино-российской границе Урокского тоннеля в Южной Осетии и у реки Псоу в Абхазии, а также допустить представителей грузинской таможенной службы на эти пункты. Корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузия настаивает на том, чтобы в Абхазии и Южной Осетии был осуществлен так называемый приднестровский вариант решения проблемы, то есть наблюдатели, наделенные доверием как Грузии, так и России, встали на юго-осетинском и абхазском участках государственной границы и контролировали поток грузов в соответствии с уставом ВТО. Независимый политолог Георгий Хухашвили считает,
что Россия, конечно же, не будет платить ту цену, которую старается представить на стол при переговорах грузинская сторона. Так что, как вы думаете, ВТО может стать той ценой, за которой Россия может пойти, к примеру, на дезавуирование своих решений в отношении Абхазии и Южной Осетии?
Запад может оказать влияние на Тбилиси?
Это более возможно и более вероятно.
Россия ввела эмбарго на все виды грузинской продукции в 2006 году после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Однако грузинская сторона не ставит вопрос о возвращении вина и боржоми на российский рынок, считая проблематику Абхазии и Южной Осетии приоритетной. Кроме того, в Тбилиси прекрасно понимают, что вступление России в ВТО никак не гарантирует возвращение грузинской продукции в Россию, где оно было запрещено под предлогом несоответствия стандартам качества. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Как отметил в интервью «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики, директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский,
грузинская сторона считает, что ее таможенники должны присутствовать на таможенных пунктах между Россией и Абхазией, Россией и Южной Осетией, поскольку Грузия исходит из того, что это ее территория. Вместе с тем, грузинская сторона понимает, что у России позиция иная совершенно. Трудно себе представить, что только вот одна сторона, настаивая на своей позиции, добьется результата. С российской стороны я предполагаю, что в качестве такого вот компромисса может быть, например, предложение о восстановлении торговли. Как известно, Грузия, в общем-то, пострадала от того, что она потеряла российский рынок. Торговля может существовать и без дипотношений. И Грузия может пойти на какой-то такой компромиссный вариант.
Россия стремится стать членом ВТО с 93-го года. В апреле 2008 года Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО в знак протеста против распоряжения российского президента о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После вооруженного конфликта в августе 2008 года дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 9 марта. Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, содержание которого пока не раскрывается. В самой Ливии не прекращаются бои между сторонниками и противниками Каддафи. Итоги дня подводит мой коллега Андрей Шароградский.
По данным агентства Associated Press, в Египет прибыл ливийский генерал Абдул Рахман бин Али Аз-Зауи. Наблюдатели предполагают, что представитель Каддафи передаст специальное послание участникам экстренного заседания Лиги арабских государств, которое состоится в египетской столице в субботу. С момента начала кризиса в Ливии ливийская делегация не допускается на заседание Лиги в знак протеста против кровавого подавления мирных демонстраций оппозиции. Ранее поступали неподтвержденные данные о том, что Каддафи ведет переговоры об условиях отъезда из страны. При этом лидеры оппозиции заявляли, что ни о каких гарантиях безопасности Каддафи речи идти не может и что он должен быть предан суду за свои преступления. Информационные агентства сообщают сегодня о боях в городе Эс-Завия в 50 километрах от Триполи. Очевидцы говорят о большом количестве танков и снайперов в городе, окруживших силы повстанцев. Муаммар Каддафи вновь обвинил в организации беспорядков в Ливии активистов Аль-Каиды, прибывших из Египта, Алжира, Пакистана и с палестинских территорий. В интервью турецкому телеканалу ТРТ он, однако, отметил, что может изменить свою позицию по отношению к Аль-Каиде. Если они, Запад и Соединенные Штаты, будут продолжать выступать против нас, тогда для нас будет большой ошибкой бороться против Аль-Каиды. И в этом случае мы заключим мир с Аль-Каидой и Бен Ладеном и открыто доставим Бен Ладена в Северную Африку и начнем джихад из Северной Африки против кораблей западных стран. И у нас вместо того, что есть сейчас, будет пиратство, как в Сомали. По мнению Каддафи, в случае, если Аль-Каида будет контролировать Ливию, наступит хаос и Европу наводнят беженцы. В то же время нынешний ливийский режим обеспечивает стабильность в Средиземноморском регионе, уверен Муаммар Каддафи. Комментируя возможность установления над Ливией зоны, запретной для полетов авиации, Каддафи сказал, что такие планы раскрывают реальные цели стран Запада завладеть ливийской нефтью и лишить ливийцев свободы. Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эш сегодня сообщила, что руководство ЕС собирается направить в Ливию специальную военную миссию для обеспечения эвакуации иностранных граждан и предотвращения гуманитарного кризиса.
Мы должны быть уверены, что какой бы выбор ни был сделан, данное решение принималось с сознанием того, что мы делаем, и что наши действия пользуются поддержкой людей, которых этот выбор затронет.
Эштон подчеркнула необходимость возобновления международной изоляции режима Муаммара Каддафи, из которой в свое время Каддафи получил возможность выйти. Европейский парламент посетили представители оппозиционного переходного национального совета Ливии, которые призвали Европарламент признать его легитимность. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что мировое сообщество не может стоять в стороне, когда режим Каддафи совершает страшные преступления против своего народа. Великобритания является сейчас самым активным сторонником идеи установления в воздушном пространстве Ливии зоны, запретной для полетов. В то же время официальный Вашингтон настаивает на том, что инициатива проведения военной операции с целью отстранения Каддафи от власти должна исходить не от США, а от Организации Объединенных Наций. Против военного вмешательства в ливийский конфликт до сих пор выступала Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН. Оппозиция в Ливии призывает к скорейшему созданию бесполетной зоны, однако выступает против отправки в страну иностранных войск. За 3 недели вооруженного конфликта в Ливии погибли, по некоторым данным, свыше 1000 человек. ООН объявила о проведении специального расследования по поводу пыток и внесудебных казней, в которых обвиняются сторонники Каддафи. Речь также идет о применении оружия против мирных демонстрантов, похищениях и убийствах оппозиционеров. Ранее против Ливии были введены новые санкции ООН, приостановлено членство этой страны в Совете ООН по правам человека. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
О возможности вмешательства международного сообщества в ситуацию в Ливии и реальных мерах по предотвращению гражданской войны в этой стране корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына беседовала с экспертом Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета профессором Тимом Ниблоком.
Способно ли международное сообщество повлиять на ситуацию в Ливии и оказать реальную помощь ливийской оппозиции?
It is doing what it has to do.
Международное сообщество до сих пор делало то, что оно должно было делать, и то, что оно способно было сделать. Главное было не переборщить и еще более не ухудшить ситуацию. Важно, чтобы эти действия встречали понимание народа Ливии. Не менее важно, чтобы любые решения по Ливии имели под собой прочное правовое основание. Однако даже решение о создании зоны, запретной для полетов, встречает серьезные трудности. Думаю, однако, что это решение выполнимо. Сейчас проводится мониторинг полетов над Ливией, что должно помочь созданию такой зоны. Тем не менее, многое еще нужно сделать. Необходимо наладить дипломатические контакты с ливийской оппозицией, в частности, с Национальным советом, который должен получить официальное международное признание. Многое зависит от позиции Лиги арабских стран, которая сейчас рассматривает вопрос о свободной от полетов зоне. Необходима также поддержка конференции исламских государств и арабского и исламского мира в целом. Далеко идущая военная интервенция неизбежно вызвала бы серьезную озабоченность не только населения Ливии, но и за ее пределами.
Возможно ли вмешательство НАТО в ситуацию в Ливии?
Нет, это было бы возможно только при наличии соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, хотя бы после одобрения Совбезом ООН создания зоны, запретной для полетов. Однако даже эта резолюция вряд ли будет принята из-за сопротивления ряда членов Совбеза. Возможно, ситуация бы изменилась, если бы авиация Каддафи массированно использовалась непосредственно против гражданского населения. Пока же она слабо применяется против населения, сосредоточившись главным образом на военных объектах. Пока это продолжается, трудно ожидать поддержки из Совета Безопасности.
Насколько реалистичны нынешние попытки Великобритании и Франции разработать приемлемую форму резолюции Совета Безопасности по Ливии?
Происходящим в Ливии обеспокоен весь Европейский Союз, поэтому естественно, что Британия и Франция пытаются выработать приемлемый текст такой резолюции. Однако даже ее согласование между этими двумя странами порождает немалые трудности, не говоря уже о том, что их проект резолюции должен быть одобрен Совбезом ООН. Процесс согласования франко-британского проекта с Совбезом также займет немало времени. Это все предварительные первые шаги к урегулированию ситуации в Ливии. Они должны быть сделаны. Однако до решения проблемы еще далеко.
Каким вам видится дальнейшее развитие событий в Ливии?
Вряд ли верные Каддафи силы смогут на протяжении долгого времени достаточно мощно заниматься подавлением оппозиции. Важно, что до сих пор режим Каддафи использовал для этого не столько регулярные войска, сколько подразделения службы безопасности. Крайне важно сейчас официально признать и оказать поддержку тем организациям, которые были созданы в Ливии оппозиции. Я имею в виду Национальный совет и временные советы в городах Восточной Ливии. Это помогло бы консолидации оппозиции и создать неэффективной и реальной администрации в этой части Ливии.
Говорил профессор Эксетерского университета Тим Ниблок. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. В Петербурге со страницы газет не исходит история с нашумевшим благотворительным концертом с участием звезд Голливуда и премьер-министра Владимира Путина. На концерте в Ледовом дворце Петербурга выступили Шэрон Стоун, Ален Делон, Микки Рурк, Жерар Депардье и другие звезды Голливуда, а в их компании спел и премьер-министр России Владимир Путин. На концерте должны были собирать деньги для детей, больных онкологическими заболеваниями, но деньги пока никуда не дошли. Это стало известно из письма Ольги Кузнецовой, матери тяжелобольной девочки. Перипетии этого концерта обсуждает петербургская пресса. У микрофона корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Петербургская интернет-газета «Фонтанка», раньше других СМИ, почувствовавшая несообразности в организации концерта, продолжает следить за развитием событий. Журналисты издания вспомнили о том, что на пресс-конференции, предварявшей события, было объявлено, что его организатор, Инновационный фонд Федерация, собирается получить регистрацию непосредственно в день пресс-конференции. Понятно, что о существовании этого фонда и о совершенных им добрых делах не знали ни руководители тех фондов, которые реально помогают детям, больным раком, ни родители этих детей, ни врачи. Теперь интернет-газета обсуждает комментарии, которые удалось получить от организаторов мероприятия. Например, цитирую комментирует ответ главы Фонда Федерации Владимира Киселева. «Очень хотелось бы узнать, что украли. Покажите мне того человека, который переслал 24 копейки в фонд. Зина, где деньги, которые украли?» Конец цитаты. Ранее пресс-секретарь фонда заявляла, что фонд вообще сбором денег не занимался, что это была лишь презентация фонда. Между тем, сохранилась запись выступления Владимира Киселева на той декабрьской пресс-конференции, где он говорил, что собранные деньги будут перечислены в больнице еще до концерта, чтобы никто не мог заподозрить фонд в нечистоплотности. Говорит замдиректора агентства журналистских расследований, куда входит и Фонтанка, Евгений Вашенков.
Представим себе некую не столь шумную фирму, не такие имена, как Владимир Путин, звезды и Владимир Киселев. Что делает эта фирма, когда ее начинают практически обвинять в воровстве? Если они честные, она выходит к журналистам, берет кучу бумаг и доказывает, где какие деньги, что кто говорил, практически оправдывается. И это правильно. На данный момент мы имеем комментарии, которые можно расценить следующим образом. Вы нас неправильно поняли. Мы привлекали лишь внимание, а комментарии непосредственно от премьера в лице его пресс-атташе звучат так, что мы внимательно посмотрели, разобрались, ничего страшного. Как это расценить? Если они правы, они просто говорят, слушайте, не мешайте работать. Так может происходить, если касается чего-то личного. Но никак не когда касается жизни детей. Это аморально так говорить. Это не объяснение, это отмашки, отписки. Они только усугубляют ситуацию и говорят о том, что дело плохо, что действительно какие-то деньги ушли, помните, как бриллианты в руке, в сторону белых камней.
Интернет-издание «Zax.ru», ссылаясь на РИА Новости, приводит ответы агентов американских знаменитостей Микки Рурка и Шерон Стоун, которые не могут сказать, собирались ли финансовые средства на концерте. Интернет-издание «Балт.Инфо» упоминает Жерара Дюпардье, который в феврале посетил первую детскую городскую больницу, передал ей в дар оборудование на 2 миллиона рублей в рамках проекта Фонда Федерации. Интернет-издание «Ленэсдат.ру» приводит слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что необходимое оборудование закупается, но для этого нужно время, а также заявление Пескова, что скандал вокруг Фонда Федерации не связан с предвыборной борьбой. А вот газете «Коммерсант» в Фонде Федерации сообщили именно о предвыборной борьбе. Это издание тоже задается вопросом, в какую сумму обошелся концерт, и выражает сомнение в заверениях представителей Фонда Федерации, что звезды участвовали в концерте бесплатно. Люди, занимающиеся организации таких мероприятий утверждают, что гонорар только за присутствие звезд такой величины составляет от 200 до 500 тысяч долларов, а за участие – до миллиона. «Коммерсант» также цитирует слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. «Наезжай, не наезжай, Путин-то свое дело сделал, на мероприятие сходил, а к фонду он отношения не имеет». Приводится и подтверждение Дмитрия Пескова, что Путин и Киселев действительно знакомы. Ранее Киселев энергично отрицал этот факт. Несмотря на то, что биография его прекрасно известна, руководство группы «Земляне», затем занятия бизнесом и связи с криминальным авторитетом Александром Малышевым, затем работа в предвыборном штабе Анатолия Собчака, который тогда возглавлял Путин. «Коммерсант» акцентирует внимание на мнение руководителя благотворительной программы «Российский фонд помощи» Льва Амбиндера, который считает, что история с этим концертом бросает тень на другие благотворительные фонды. «Мы уже получаем письма с проклятиями. В одном так и говорится: все ваши фонды – та же профанация, что и федерация». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Завершается последняя миссия американского космического корабля многоразового использования Discovery, который вернулся на Землю после успешного двухнедельного пребывания на орбите. Discovery, судя по формальным данным, оказался самым надежным из шести построенных в рамках программы НАСА космическая транспортная система кораблей. За 27 лет эксплуатации Discovery совершил 39 полетов и пробыл в космосе ровно год, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Discovery получил свое имя в память об исследовательских кораблях, кораблях прошлого, участвовавших в экспедициях в Арктику, Антарктику, Тихий океан с начала 17 по начало 20 века. Через 80 лет после британской экспедиции Discovery к Антарктиде в ряд кораблей с таким именем, которое означает «открытие», встал космический корабль, которому предстояло вместо морей исследовать небо. 30 августа 1984 года Discovery, третий шаттл в составе космического флота США, был впервые запущен в космос. С тех пор он совершил больше полетов, чем какой-либо другой корабль. Среди рекордов более 5500 витков вокруг Земли, преодолено более 140 миллионов миль, 4 старта за один год в 1985 году, более всего астронавтов, доставленных на орбиту, среди которых были первая женщина-пилот космического челнока Эйлин Коллинз в 1995 году и самый старый астронавт Джон Гленн в 1998. Discovery стал первым американским шаттлом, на котором после окончания Холодной войны полетел российский космонавт Сергей Крикалев, миссия СТС-60, 1994 год. Еще год спустя Discovery встретился на орбите с российской космической станцией «Мир», первым из американских шаттлов. Корабль вывел на орбиту знаменитый космический телескоп «Хаббл», космический аппарат «Улисс», предназначенный для изучения Солнца. Discovery использовали при строительстве Международной космической станции. И именно этот корабль дважды был избран для миссии «Возвращение в космос» после гибели шаттлов «Челленджер» и «Коламбия». И вот теперь Discovery уходит на покой. В первой своей миссии почти три десятилетия назад он вывел на орбиту три спутника и экспериментальную солнечную батарею. В нынешнем последнем полете Discovery доставил на орбиту, среди прочего, человекоподобного робота «Робонаут-2». Впереди осталось только два запуска шаттлов. В последний раз в космос предстоит подняться «Эндевору» и «Атлантису».
Рассказывал мой коллега Валентин Барышников об американских космических челноках и близящейся к завершению исследовательской программе НАСА. Я беседую с обозревателем московского журнала «Новости космонавтики» Игорем Лисовым.
Это был первый серийный корабль, потому что «Колумбия» и «Челленджер» были, по сути, опытными машинами. По тому же проекту был построен «Атлантис» и по немного измененному «Эндевор».
А чем отличаются друг от друга космические челноки?
Ну, основное отличие состояло в том, что на «Колумбии» для испытательных полетов ставили катапультируемое кресло. У нее была более сильная конструкция, которую потом облегчали на серийных машинах. Поэтому исходно она была значительно тяжелее своих собратьев. «Дискавери» сразу строился по основному, скажем так, проекту. «Атлантис» был еще чуть-чуть легче, когда его выпустили. Это, в первую очередь, влияло на те возможности в полете, которые они имели. То есть «Колумбию» до поры до времени нельзя было пускать на полеты космическим станциям. Она просто не слишком мало груза на такую орбиту.
А Discovery грузоподъемный значительно больше?
Ну, не то чтобы значительно, но пара тонн в данном случае играет.
Можно ли сказать, что от этого космического ветерана продолжают с удовлетворением? Он выполнил все задачи, которые перед ним стояли? Или, тем не менее, что-то осталось недоделанным, несовершенным?
Здесь, наверное, надо говорить о системе Space Shuttle в целом. Те задачи, которые фактически были сформированы после гибели Челленджера, она, конечно, выполнила. То есть это запуск уникальных аппаратов и строительство космической станции. Те задачи, которые возлагались на систему при ее зачатии в 1972 году, она не выполнила, потому что речь шла о переходе полностью на шаттлы при запуске всех космических аппаратов. Речь шла о частоте полетов порядка раза в неделю и о 300 полетах за 10 лет. Это все осталось только в далеких мечтах.
В последние десятилетия уже, наверное, так скажем, шаттлы не выполняли такого количества военных задач, как в первой, там не запускали шпионские спутники и так далее.
Ну, военных полетов шаттлов было в ровном счетом 9 штук, и, в принципе, это были интересные полеты. Но фактически, да, Министерство обороны от них после Челленджера постаралось отказаться, потому что осознала полную зависимость от очень сложной системы с людьми на борту. Собственно, они уже в 85-м году начали заказывать тяжелые ракеты «Титан-4», чтобы отвязаться от шаттла. А по запускам гражданских спутников «Челленджер» всех очень резко отрезвил, и было решено, что люди нужны в космосе только для чего-то очень важного, а не для извоза коммерческих спутников связи.
Главные задачи, для чего эта программа создавалась и как все планировалось, оказались в значительной мере измененными.
Планировалась единая для выполнения всех задач в космосе система выведения, а также ремонта, возвращения на Землю полезных грузов. С идеей доставки всех полезных грузов в космос распрощались очень быстро. Ремонт ограничивался, по сути, только миссиями космического телескопа имени Хаббла. Возвращение тоже буквально на единичных примерах было продемонстрировано. То есть система доказала, что она все это может делать. Но выяснилось, что либо это не нужно никому, либо дешевле сделать без нее.
Когда завершится окончательная эпоха космических челноков?
Когда прекратится финансирование программы. В апреле и в июне должны слетать два последних шаттла. После этого они будут поставлены на прикол, будут выполнены некие манипуляции с кораблями, связанные с их переборкой и передачей в музее. Очевидно, будут разобраны стартовые сооружения на стартовом комплексе 39. Вот что-то новое. Если, конечно, финансовые обстоятельства позволят это что-то новое сделать.
Космическая программа задумывается, естественно, задолго до того, как первый космический корабль в рамках этой программы поднимается на орбиту. Неизвестно сейчас, как дальше НАСА планирует осваивать космос.
За последние два года эта концепция менялась не один раз, потому что в феврале 2010-го было решено, что на Луну, так как задумывалось при Буше, Америка лететь не собирается, что нужно делать некие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы дальнего прицела, которые дадут свои плоды через 10 лет. И тогда можно будет сделать космическую технику нового поколения, лететь хоть на Луну, хоть на Марс быстро и более или менее дешево. Этот более или менее здравый подход, в него просто элементарно никто не поверил. И оппозиция была столь велика и в космической промышленности Соединенных Штатов, и в Конгрессе, что в этом феврале администрация отступила назад и приняла решение финансировать срочно разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, можно сказать, по классической аполлоновской схеме. Что из этого получится, никому не известно, потому что до сих пор не принят даже бюджет на текущий финансовый год Соединенных Штатов, не говоря уже о следующем.
У российской космической программы больше определенности?
Тоже не очень много, если честно сказать. То есть реально идут опытно-конструкторские работы и по новому носителю, и по новому кораблю, и по космодрому для них. Все это делается в масштабах, сопоставимых с программой «Энергия Буран», в масштабах, которых мы лет пять назад еще не могли думать. Насколько лет это реально растянется, как легко или сложно это будет, это пока не видно. Пока не начали делать железо, трудно судить о том, насколько близко к успеху будет эта программа.
Вернусь к судьбе космического челнока «Discovery». Вот я просматриваю сейчас список 39 полетов и отметил для себя несколько, которые, как мне кажется, такие символические, о чем могли бы в музее рассказать чуть более подробно. Это доставка на орбиту космического телескопа имени Хаббла, об этом вы упоминали, запуск зонда «Улисс» и полет Джона Гленна, второй полет пионера американской астронавтики, который в 98 году, если мне не изменяет память, почти 80 лет ему было, когда он совершил свой космический полет. Верно я определяю какие-то узловые моменты в истории Discovery?
Ну, Джон Гленн, это, конечно, был в значительной мере пиаровский ход. Это даже если говорить о медицине, о медицинских исследованиях на пожилом человеке на орбите, то один эксперимент в науке не котируется. Нужна серия экспериментов, а ее не было. Запуски уникальных космических аппаратов – да, безусловно. Первые полеты после двух катастроф – психологически очень важные – да, безусловно. Активное участие в строительстве станции – да, конечно.
2-1. Booster ignition and the final liftoff of Discovery.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 марта я работал вместе с коллегой Валентином Барышниковым, был обозреватель московского журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. Завершился последний полет американского космического корабля «Discovery». И под звуки старта этого замечательного орбитального самолета я и завершаю итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 9 марта. Программу подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что применив силу против своего народа...
Теперь уже ясно, что Франция, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в контакт с
последней страной, которая все еще не дала
принципиальный союз. Правительство страны планирует попросить у США дополнительную финансовую помощь.
Я совершенно уверен, что этот процесс завершится взаимным признанием...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.